Добрый вечер. Мы на канале «Дилетант» и продолжаем расследование и судебные заседания. Алексей Кузнецов, Сергей Бунт.
Добрый вечер.
И сегодня был... Сколько раз у нас? Три раза баллотировался?
Не меньше трех раз.
Не меньше трех раз у нас баллотировался по разным категориям. От разных партий.
От разных партий.
Да. Пьер-Франсуа Ласнер – убийца, вор, поэт. И это один из прототипов Раскольникова.
Ну, по крайней мере, так, в общем, считают многие специалисты.
Там несколько было.
Безусловно. И мы практически обо всех, кто связан с судебными процессами, вот он нас закрывает этот мини-цикл. Потому что у нас уже было дело Герасима Чистова, где очень многое в преступлении Раскольникова сходно по деталям. Убийство двух женщин, вторая случайно оказавшаяся, топор и прочие дела. И более того, Герасим Чистов, напомню, даже по своей конфессиональной принадлежности старовер, то есть раскольник. Да? Mm-hmm. Это тоже могло навести, так сказать, на мысль. Да? У нас незадолго до, так сказать, нашего перехода в новое качество, скажем так, на «Эхе Москвы» одна из последних передач в цикле «Не так» была посвящена делу профессора Неофитова, который... конкретно к Раскольникову непосредственно отношения не имеет, но упоминается не раз, и в том числе в «Преступлении и наказании», но и в других романах Достоевского. Вот сегодня мы, по сути, завершаем формирование образа Раскольникова из реальных дел. И вот похоже, что именно с дела Ласнера этот образ начинает у Федора Михайловича формироваться. Это, конечно, догадки, потому что Достоевский нигде вот прямо не расписывал. Вот я взял своего Раскольникова там столько-то процентов от Чистого, столько-то оттуда, столько-то оттуда. Но вот если применить такую достаточно обычную житейскую логику, что в случае с Достоевским может быть и не совсем правильный метод, да? Но тем не менее, у нас-то другого нет, мы-то люди обычные. То вот складывается им такое впечатление. Саша нам сейчас даст первую картинку, сдвоенную фотографию. Мы видим с вами братьев Достоевских. Они погодки, 20-го года рождения. Михаил Михайлович старший, он слева. Ну, справа вы узнали, видимо, Федор Михайлович. Он 21-го года рождения. И вот после того, как Федор Михайлович вернулся, наконец, после всех своих мытарств, каторги, ссылки, он со всем жаром погрузился в литературную деятельность, по которой стосковался, и его брат был издателем журналов. И вот, в частности, сначала в 60-м году журнал «Эпоха», братья Достоевские не входили в его редколлегию, но они очень тесно были с нею связаны, там, дружбами, совместной работой и всем прочим, поэтому влиять они, видимо, влияли на выбор материалов, а затем просто в журнале, который издавал Михаил Достоевский, в журнале «Время», начинает публиковаться целый цикл, который в каком-то смысле может считаться предшественником нашего «Не так». Потому что он называется «Знаменитые процессы всех народов».
Угу.
То есть вот по чьим следам мы, в частности, идем. Что, конечно, приятно. Дело в том, что в начале 50-х годов во Франции была опубликована книга Армана Фукье «Знаменитые процессы всех народов». Ну, насчет всех народов, там немного процессов не французских. В основном там знаменитые французские процессы. Причем в основном знаменитые французские процессы недавние, 19 века. Но действительно знаменитые, действительно нашумевшие и так далее. И вот эти журналы, значит, сначала «Эпоха», потом «Время» подхватит, будут публиковать перевод на русский язык, значит, некоторых статей из этого многотомного издания. И вот каким предисловием предварил безымянный автор, он не был подписан, но те, кто вот занимаются изучением творчества Достоевского, многие специалисты считают автором именно Федора Михайловича. Я сошлюсь, например, на авторитет недавно, около двух лет назад, нас безвременно покинувшего, Вадима Дмитриевича Рака, крупного специалиста по пушкинистике и творчеству Достоевского, а также, например, по недорослю фон Визин, вообще был очень интересный литературовед, вот, что, вот он считал, что это, несомненно, Федор Михайлович. Вот такое предисловие. Мы думаем угодить читателям, если время от времени будем помещать у себя знаменитые уголовные процессы. Не говоря уже о том, что они занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться. А если и касается, то мимоходом, в виде эпизода. Не говоря уже об этом, чтение таких процессов, нам кажется, будет не бесполезно для русских читателей. Мы думаем, что кроме теоретических рассуждений, помещаемых так часто в наших журналах, узнание практического наглядного применения этих теорий красным процессам на Западе было бы тоже не бесполезно для наших читателей. Выбирать процессы мы будем самые занимательные, за это ручаемся. А вот дальше очень важные слова, иначе я не стал бы этот длинный период цитировать. В предлагаемом процессе дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие инстинкты и малодушие перед нуждой сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века. И все это при безграничном тщеславии. Это тип тщеславия, доведенного до последней степени. Процесс был введен доблестно-беспристрастно, передан с точностью до геротипа физиологического чертежа. Надо понимать, что это за время в России. Что будет судебная реформа, уже объявлена. И об этом еще не очень понятны ее основные контуры. Еще даже отцы-основатели не договорились по некоторым важнейшим вещам, ну, например, суд присяжных. Потому что многие, даже те, кто впоследствии станут горячими энтузиастами суда присяжных, будут говорить, ну как же так, малограмотная Россия, ведь получится, что в большинстве случаев мы вынуждены будем брать присяжных крестьян, а как же вот эти люди, да, которые зачастую читать-то не умеют.
Граждан нет, одни подданные, да.
Да, поразительно на самом деле, я об этом уже не раз говорил, как в большинстве случаев вот эти самые действительно неграмотные крестьяне, я читал об одном случае, где одного молодого парня избрали старшиной присяжных, потому что он единственный из 12 умел читать и писать, а от старшины это требовалось, потому что он должен был в письменном виде подавать записку ответы на вопросы суда. Он должен был уметь хотя бы как-то накалякать, там, виновен, невиновен, заслуживает снисхождения. Да? Вот, но они каким-то вот здравым чутьем, чрезвычайно ответственным отношением, они в большинстве случаев выносили очень, в общем, правильный и хороший вердикт. Но пока об этом только спорят, поэтому тема суда у всех на устах. И действительно, тут дело не только в том, что, конечно, Федор Михайлович, который очень интересовался судом, не беспристрастно, не доброжелательно, но всю жизнь им интересовался, но и в том, что, будучи, в общем, журналистами, хорошими, понимающими интересы публики, они попадали в общественный запрос. Обществу действительно хотелось почитать про суд, про процессы, особенно про доблестно-беспристрастные, проведенные, как Достоевский здесь характеризует. Что же, собственно, случилось? Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Это, пожалуй, самый известный, чаще всего встречающийся карандашный рисунок, который изображает, значит, Ласнера на суде уже. Получается, что ему здесь 35 лет. Его казнили в возрасте 35 лет, он 1800 года рождения. 9 января 36-го его гильотинировали, сам процесс 35-й год. Ну, мне кажется, что человек, изображенный здесь, выглядит старше 35 лет, причем значительно. Но дело в том, что это соответствует тоже, видимо, общественному запросу, потому что, как мы увидим далее, Ласнер приложил максимальные усилия к тому, чтобы изобразить себя человеком, всю свою жизнь проведшим в глубине порока. И, возможно, художник подсознательно изобразил его старше и вот как-то вот развратнее, да, вот эти небольшие глаза, вот этот крючковатый, возможно, гипертрофированный крючковатый нос, эти опущенные уголки губ, да, неприятный человек, вот не знаешь, кто это, но неприятный человек. Кто-то из отрицательных гоголевских персонажей мог бы так же выглядеть, да? Биография его следующая. Он родился во Франции в абсолютно такой классической буржуазной, причем не мелко, а средней буржуазной семье. У его семьи были в то время, когда он родился, достаточно немаленькие средства. Отец его занимался всякого рода предпринимательством. И он, в принципе, все свое детство и, так сказать, раннюю юность, он где-то учился. в одной школе, в другой школе, здесь в коллеже, здесь в коллеже. В конечном итоге он учился в Лионском коллеже. Это, насколько я понимаю, в то время одно из известных французских учебных заведений. Потом в своей автобиографии, которую он будет писать уже в тюрьме до суда и дописывать после суда, он будет утверждать, что отовсюду его выгоняли за дерзость, за дурное поведение и за разврат. И даже сам в своих, так сказать, дневниках будет намекать на то, что разврат был связан с педофилией. Вот похоже, что он интересничает, похоже, что он себе задним числом придумывает бунтарскую, во всех смыслах слова, в том числе и против общественной морали, биографию. И это наводит нас на мысль, что, возможно, свое впечатление от процесса Ласнера Федор Михайлович использовал не один раз. Потому что вот в этой намеренной, видимо, выдуманной истории, какой бы грех взять пострашнее, да, чтобы выдумать, ведь какие еще два персонажа, да, сразу, Свидригайлов и Ставрогин, да, у Достоевского, видимо, нет прототипов одноразового использования, ну, либо совсем уж такие внешние-внешние, да. А дальше он, значит, входит в возраст, когда люди уже начинают работать. Он получает юридическое образование, незаконченное, но такое, что оно давало ему определенные возможности начать как-то совершенствоваться в юридической профессии. Но ему, видимо, действительно было скучно зарабатывать деньги. Потом он об этом будет открыто говорить, что ну вот это все, вот это постоянная тяжелая тягомотная работа. Ну да, не мешки ворочать, но все равно вот приходить, являться на службу, скрипеть перышком и получать какие-то там жалкие несколько сот франков, хотя для многих французов в то время там несколько сот франков это огромные деньги, да, но вот не его это. Он пробует себя, как и положено человеку авантюрного склада, он пробует себя на военной службе, он вербуется в французскую армию, в 29-м году он примет участие в одной единственной военной кампании, 29-й год это экспедиция в Грецию, очередной, так сказать, греческий порыв борьбы за независимость, но довольно быстро оттуда слиняет, явно совершенно армейская дисциплина тоже его не радует. А дальше он вступает уверенным шагом на криминальную дорожку. В Париже для этого возможности в это время очень широкие. Привяжемся к эпохе, мы, в общем-то, попадаем во время действия большей части романа «Граф Монте-Кристо». Да? 30-е годы,
ну, да.
Только что свергли, никто еще не знал, что окончательно свергли Бурбонов, да? Ну, то есть, как старшую ветвь окончательно.
Ну, да,
Карла X в 30-м году свергла июльская революция, младшая ветвь заступает. И вот этот Париж, который у Дюма прекрасно описан, с его журнальной борьбой, с его, и в том числе с его дном, таким вот с хорошей большой буквы «Д». Или, точнее, во французском дно. Как по-французски дно?
Смотря какое.
Ну, вот дно, как низ, социальный низ.
Ле бафон.
Бафон, да.
Как на дне называется ле бафон.
Ле бафон, в смысле пьеса,
да.
Это самого Горького, да? Вот, значит, с большой буквы «Б» французской. И он сначала попадается на мошенничестве. Я не нашел деталей, но похоже, что дело было связано с подлогом. Что-то он подделал какую-то бумажку, пытался что-то получить. Получил за этот год тюрьмы. Посидел, вышел. Пробовал, непонятно в какой момент именно к нему пришла идея, что он литературно одарен, но вот первый раз, выйдя из тюрьмы, он пробовал, возможно, он в тюрьме начал какие-то стихи пописывать, он пробовал, значит, заниматься литературной деятельностью, очень быстро выяснил, что поляна так не слабо занята и что платят за это очень немного. В общем, довольно быстро он совершит второе преступление, точнее, видимо, не второе, а там какое-то, но попадется во второй раз. На этот раз это будет кража, получит 11 месяцев. Надо сказать, что вот к преступлениям не очень серьезным, но при этом, несомненно, уголовным, в это время, видимо, во Франции отношение такое довольно снисходительное. Год, два, да, каторга, все. Это не Англия того же времени, когда за кражу краюхи хлеба можно было, ну, уже нельзя на виселицу, но вполне в каторжную тюрьму. Лет на 10, да, совершенно спокойно. Нет, во Франции как-то, видимо, благотворное влияние многочисленных революций и контрпереворотов сказалось на либерализации общества таким вот странным образом. значит, попадает в тюрьму второй раз за кражу, и вот там, во вторую отсидку, одним из его сокамерников является человек, оказавшийся в тюрьме за совершенно другие дела, из совершенно другого слоя. Это редактор журнала «Le Bon Sens». Я так понимаю, что здравый смысл.
Здравый смысл.
Здравый смысл, да. Его фамилия Вигуру. И он попал за, за перепост, что называется. Что-то он там в своем журнале опубликовал, что вызвало раздражение властей, значит. И он на несколько месяцев оказался тоже в камере. И вот перед Вигуру Ласнер распускает хвост. И представляется ему человеком мало того, что образованным, но тонким, острочувствующим, так же, как и Вигуру, движимым чувством социальной несправедливости. Вигуру, который значительно его старше, берет над ним такое своеобразное шефство, а самое главное, подталкивает ему к тому, чтобы он продолжал писать. Ласнер пытается через него опубликовать, они еще сидят в тюрьме, пытается через него опубликовать какие-то свои стишки, но редакция журнала отвечает, куда стихи пересланы, что нет, мы при всем уважении к нашему арестованному редактору все равно это опубликовать не можем, нарвемся на неприятности. И тогда, значит, Ласнер то ли по заказу Вигуру, то ли по своей инициативе, значит, пишет статью,
так,
посвященную социально значимой проблеме. О том, как пенитенциарная система современной Франции не только не выполняет свою задачу воспитания,
наоборот, все глубже и глубже погружает людей
в омут. Я процитирую с вашего разрешения кусочек, чтобы вы оценили стиль, логику и вообще то, что называется замах. «Молодой человек увлекся страстями, заглушил голос чести, забыл благие родительские наставления, которые еще недовольно твердо укоренились в его сердце, совершает проступок. Полиция берет его и живьем опускает в сток нечистот, именуемый тюрьмою. Какое сообщество ожидает его? Беглые вновь пойманные каторжники, освобожденные каторжники, вторично взятые за преступления каторжники, а там далее воры, мошенники, шулера всякого рода, мошенники по призванию, мошенники по ремеслу, урожденные мошенники, породы прокаженных, трутни общества, мерзавцы неисправимые. Эти хоть и не побывали на каторге, но не уступят достоинству любого ссыльному, и давным-давно всякий добрый промысел, не только поступок, сделался для них невозможным. Что станет с нашим неопытным юношей в этом замысловатом обществе? Тут-то впервые прозвонят у него под ушами варварские речи «Картуши» и «Пулеле», знаменитых разбойников, разбойничий арго. Тут-то соизволение самих блюстителей порядка в арестантском складе узрит он протекцию, потворство, всякие льготы патентованным заслуженным преступникам. За ним остается право прижать, загнать, обобрать насколько угодно несчастного, неисповедимыми путями минутно занесенного в эту преисподнюю. И горе недогадливому юноше, который не запоет на их лад, не подделается под их речь, их нравы и обычаи. Он скорехонько будет оглашен предателем, недостойным членом братьи. Тогда нет ему ни хода, ни выхода.
Ну, прав.
Прав.
Абсолютно прав.
Но только его бы корове я рекомендовал не лезть в первые ряды с этим вот текстом. И вот отсюда понятно, какую именно часть Ласнера берет Достоевский для Раскольникова. Сама теория Раскольникова не от Ласнера, содержание ее, ну, тоже, естественно, специалисты по творчеству Достоевского спорят, как, собственно, в науке и принято, но, скорее всего, содержание теории, вот эти вот наполеоновское, что это не для меня, да, я право имею, это, скорее всего, действительно от Наполеона. Только не от Наполеона, значит, Карловича Буонапарте, а от его племянника. Дело в том, что в начале 60-х годов выходит книга императора Луи Наполеона III, которая называется о, я не помню, вот что-то, о Цезаре, да, о Юлии Цезаре. И там племянник развивает свою любимую теорию, которая, безусловно, так сказать, питается историями о дяде, да, о том, что есть вот то, что Достоевский потом назовет законодатели человечества, и им позволено то, что да. не позволено тварям дрожащим, у которых права нет, а есть только обязанность подчиняться. Вот по времени все совпадает, все очень хорошо ложится на историю создания преступлений и наказания, которая начнет печататься в начале 67-го года. А вот от Ласнера Достоевский, видимо, берет саму идею преступника, совершившего преступление подлое, мерзкое, чисто уголовное, но имеющего у себя, причем заранее, так же, как Ласнер, да, статья-то выходит заранее, имеющего теорийку. Ведь статья Раскольникова появляется до убийства.
Ну, конечно, Порфирий Петрович.
И нужно быть Порфирием Петровичем, да, для того, чтобы это все распутать и связать-то, да, и потом в конечном итоге выйти со своим замечательным «Вы убились», да. Значит, Вигаро выходит, через некоторое время выходит Ласнер, будучи человеком, безусловно, до глубины души уголовных наклонностей, он своего покровителя Вигаро кинет, как мы выражаемся. Он прямо из тюрьмы к нему придет, жалкий, денег нет, кушать нечего, жить не на что. Вигаро ему даст свою одежду, но только предупредит, что это не насовсем, да, вот ты как бы встанешь на ноги, что называется, найдешь какие-то деньги, да, ты мне ее верни, пожалуйста, я человек не богатый. Да, да, конечно, все верну, а как насчет работы, а вот нельзя ли мне еще статеек пописать? И Вигаро, видимо, на свой страх и риск, ему предлагает, да, хорошо, одна статья в неделю. А что платить будете? 5 франков. Фу, это что, 20 в месяц? Не. И потом он будет откровенно в своих мемуарах писать, не, ну как, ну 20 в месяц, не, ну вы что, да? Он, возможно, уже вышел с этой идеей, возможно, так сказать, по памяти к ней пришел, но так или иначе, следующее его преступление, именно то, которое ему принесет его главную славу, тоже связано с его предыдущей отсидкой в тюрьме, там сидел некий Жан-Франсуа Шардон, мошенник. А Жан-Франсуа, откинувшись, как говорят люди из этой среды, то ли придуриваясь, то ли, возможно, действительно во что-то такое уверовав, не оставляя своих мошеннических занятий, что очень важно, ударился в благочестие и благотворительность. И даже обратился ко двору, к королеве, к, значит, жене Филиппа, Луи Филиппа Орлеанского, с просьбой выделить средства, ну, королева, видимо, там заведовала какой-то благотворительностью, как это принято у августейших особ женского пола, значит, на некий благотворительный проект. И вот, видимо, ходили слухи, что он то ли часть денег уже получил. В общем, было в уголовной среде некое представление о том, что этот прохиндей нашел себе еще одну кормушку, и что денежки у него водятся. Вот. И Ласнер решил его ограбить. Ну, а, между прочим, мне кажется, очень логичное, да, соображение. Но он понимал, что нужен, так сказать, надежный товарищ. Раскольников-то будет один сам с топором обходиться, да. А он нашел свой, собственно, его искать не надо было, он на поверхности плавал. Его же сокамерник, некий Пьер Виктор Авриль. И вот они с этим Пьером Виктором заявились к Шардону в гости. Прям вот заявились к нему в гости. Его дома не было, значит, и может все бы и обошлось как-то. Но он был где-то неподалеку, они уже начали уходить от его дома, он им попался навстречу. А мы к тебе, а ну пошли со мной. А у Ласнера был с собой специально изготовленный, это, безусловно, свидетельствует о том, что они шли на убийство, а не просто там деньги отобрать, да, иначе они вдвоем бы с ним справились. У него был с собой 3-гранный напильник заточенный. Видимо, вообще популярное оружие, потому что у нас этот 3-гранный напильник совсем недавно у Лукени встречался. Да,
да, то есть, причем видимо, не надфиль, а такой напильник.
Напильник-напильник, серьезно, да, да, то, что надо, да. И вот, значит, они прямо там в большой комнате на него набросились. Значит, сначала его напильником ударил Ласнер, затем его там добивал Авриль. А Ласнер тем временем прошел в следующую комнату, обнаружил там тяжело больную пожилую матушку. Он несколько раз ударил ее напильником, но вот как-то ранения были не смертельными, это было видно. И тогда они вдвоем с подельником, она лежала, она, видимо, была парализована или полупарализована, они положили ей на лицо подушки, тюфяки, дескать, сама помрет, и ушли. Когда через два дня полиция обнаружит тела, потому что соседи забеспокоились, что-то как-то вот ничего, да, не проявляется их сосед, и полиция взломала двери, то тело старушки было еще теплым, то есть она, видимо, умерла за час-другой, то есть она еще пару суток мучилась. Да, вот, так сказать. Понятно, что они этого не желали, но все, что они сделали, и такой исход тоже предполагал. То есть убийство было совершено в нынешней терминологии, безусловно, с особой жестокостью.
Да. Сейчас прервемся. Можно вслух говорить?
Можно?
Да, реклама!
Да.
Ну что ж, ко всему к этому еще на про донаты не забывайте, дорогие друзья. Если вам, конечно, что-то это говорит, как помочь каналам «Дилетант», «Живой гвоздь», можно совершенно спокойно это сделать из России, конечно. Вот, мы не будем там дергать разных зверей за разные усы, как у товарища Сталина, да? Вот, ну еще ко всему у нас есть замечательный, еще остаются у нас... Да-да-да, это он...
Я просто проверяю, у товарища Маннергейма же тоже есть усы. Почему вы так?
Один усач попытался подергать другого усача за усы, и, в общем, это плохо кончилось.
Да.
Смысл номера «Дилетанта». Кстати, можно купить у нас. Это самый новый номер «Дилетанта», июльский, который вышел в конце июня. Его можно купить.
Но уже вовсю готовится августовский, или, как говорят учителя, августовский.
Да, ужас. Да, и там будут кремлевские дамы.
Да.
У нас, да. Вот, друзья, не отвлекайте меня. Это литературные памятники мы вам предлагаем. Причем очень хорошие и настоящие литературные памятники. Потому что из тех времен литпамятники, когда они были невероятным совершенно дефицитом. Помнишь, надо было ходить в будущий магазин «Бенетон».
Что ты, вот, да. На Пушкинскую, конечно.
Да, 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 да. И просто неизвестно, как доставать.
Причем, если просто подписные издания и собрания сочинений, тогда была мода собирать, и их можно было встретить в самых неожиданных домах. Литпамятники – это был один из признаков вот, определенного слоя и уровня.
Да, но ты понимаешь, при этом их было безумно интересно читать. Да, это.
Конечно.
И это один из тех примеров, когда был невероятно грамотно представлен текст, комментирован.
Но это же издательство «Академия», по-моему, да, их дело, нет?
Я не помню.
Я тоже уже не поручусь.
Одна из первых книг – это зачитанное до дыр полное собрание рассказов Эдгара По. Было. Вот, да. Права Ольга, когда говорит, что очень многие вещи в воздухе витали, причем и в опыте Достоевского, собственно, его опыта, заключение ему, конечно, невероятно много дало, вот этот обостренный интерес. Но вы знаете, есть такая штука, как вот тумблер, вот переключается, или вот триггер, как говорят.
Есть очень поразительное многие... совершенно дело студента Данилова. Начало 67-го года. И там просто вот, ну, почти сюжет преступления и наказания. И множество и маленьких, и немаленьких, а значительных пересечений с сюжетом романа, с личностью Раскольникова. Но роман уже закончен, хотя еще не напечатан. То есть вот абсолютно из воздуха взято, из атмосферы.
Ну, конечно, попадание абсолютное, когда и вот чем больше ищут и находят прототипов, или коллизий, которые могут быть взяты откуда-то оттуда, тем архетипичнее они просто.
Конечно, то-то да. И оно, что Федор Михайлович попадает в архетипы, да, в каждом своем романе, что Федор Павлович Карамазов не архетип, да, что, ну, так сказать, Иван,
все остальные,
да. Также все четверо братьев, да, и так далее, и так далее. Причем, значит, возвращаемся...
Наука, да, наука, конечно, издавала.
Наука. Да. Возвращаемся к Ласнеру, значит, они с Аврелием уходили дерзко. Они еще дверь не захлопнули, выходя с квартиры, а там на лестничной клетке человек, который пришел к Шардону, а у них не закрывается дверь, коврик попал под дверь и не дает ее захлопнуть. И, в принципе, если приоткрыть, а труп лежит прямо за дверью, они, так сказать, сразу на него набросились. И они спокойно говорят, нет, его нет, вот мы тоже к нему приходили, там прислуга открыла, но его нет. И спровадили этого посетителя, вообще не дрогнув ничем, тот даже ничего не заподозрил, они спокойненько закрыли дверь. Тут же пошли выпивать, прямо в кафе посмотрели друг на друга, обнаружили, что у них то тут, то там кровавые пятна, сказали, ой, нет, выпивать, так. Пошли в бани, спокойненько помылись, вернулись, пошли выпивать. Тем временем там умирала, задыхаясь, эта пожилая женщина. Ну что, все хорошо получилось, да, что же, так сказать, изобретать велосипед, если так все славно, но тут происходит первая, так сказать, неприятность для Ласнера, его подельник по-дурацки опять попадает в тюрьму, ну совершенно по-дурацки, у него было одновременно несколько любовниц, ну понятно, человек молодой, в тюрьме долго сидел, соскучился, понятно, из какой среды были дамы, из примерно той же, и вот какой-то из его дам, видимо, совершенно обоснованно явилась полиция, она собралась убегать, он, как положено джентльмену, не знаю, как это будет по-французски, шевалье, наверное, да, он тут же, значит, начал ей помогать, в результате полиция свое взяла, ее поймала, ну и его скрутила за помощь попытки побега и противодействия полиции. Он опять, значит, отправился прохлаждаться на кичу. Нужно искать нового подельника. Ласнер обращается к, опять-таки, ему по тюрьме известному вору по фамилии Батон. Обращаю ваше внимание, уважаемые слушатели, не по кличке Батон,
да.
В смысле длинный продолговатый хлеб.
Или Палкин, нет.
Это Палка. Французская фамилия Палка. Батон, Палкин. Да. Он обращается к вору Палкину. Да.
Николя Батон, да.
Да, но вор Батон, опытный человек, и он опытный вор. Он из тех воров, которые держатся своей специальности. Да, настоящий вор на мокрое не пойдет никогда, разве что крайне вынужденно. Тот говорит, нет, я на себя мокрое не возьму, но вот есть человек, ходит тут человек, Ипполит Мартен Франсуа. Хороший человек, с рекомендациями, то, что называется, некоторое время в Алжире служил, в колониальных войсках. Ну, то есть, без копейки денег, буквально за 20 франков вольнет вот кого скажешь, а с тобой, если подружитесь, то, возможно, и скидку сделает. И вот дальше, значит, Ласнер замышляет взять уже куш побольше, потому что у Шардона они взяли 500 франков, немного для Ласнера. Другой бы на эти деньги, ну, может быть, не в Париже, но полгодика бы прожил, так сказать, безбедно, что называется. Они взяли 500 франков, взяли еще столового серебра и какую-то статуэтку. Ну, Авриль, все-таки у них там замечательные были между собой взаимоотношения. Авриль взялся за реализацию столового серебра, продал его за 200, но отдал Ласнеру только 20, сказав, что, знаешь, продать не удалось, барыга не взял. Барыга сказал, что у него сейчас покупателя нет, но он дал 20 франков под залог и сказал, что он возьмет на реализацию. Вот когда он продаст, тогда он, значит, даст еще. Сказал Авриль, видимо, мысленно уже, так сказать, положивший эти деньги себе в карман. Вот. Хочется взять побольше, хочется взять несколько тысяч, а лучше несколько десятков тысяч. И тогда, значит, Ласнер замышляет уже не одну ходовку, а двух, а то и трех ходовку. Он хочет заманить в квартиру, которую они еще с Аврилем сняли под видом студентов-юристов. У нас Раскольников же тоже по юридической части, да, тоже, возможно, красочка оттуда взята. Так вот, значит, сняли они эту квартиру, квартиру надо оплачивать, оплачивать особенно не из чего, а уже близится время оплаты. Значит, он решил прямо туда прямо вот в логово заманить человека с деньгами. Что он для этого делает? Он является 29 декабря в банк некого господина Мале и компании, да, и ко, рекомендуется, приносит рекомендательное письмо поддельное от человека, которого точно в этот момент в Париже нет, и просит ему дисконтировать, то есть учесть и оплатить вексель на Лион. То есть идея в чем? Есть некий вексель, который, значит, должник в Лионе через какое-то ближайшее время должен оплатить. Я сейчас не могу ждать, поэтому я за меньшую сумму готов банку продать этот вексель, значит, получить какие-то деньги, а банк потом получит с должника в Лионе. В то время очень многие французские банки такого рода операции выполняли. Мале колебался, но, в общем, Ласнер как-то сумел его убедить в том, что он юноша добропорядочный. Он согласился принять этот вексель или билет, иными словами. И тогда Ласнер говорит: ой, как хорошо. Знаете, у меня еще есть билет, вот прямо здесь должник в Париже живет, через два дня он должен погасить, но вот у меня совсем нет средств, вот может вы его возьмете. И Мале, уже один раз сломавшись, берет это. Я встретил очень смешное утверждение в одном из русских источников потом, что, значит, Ласнер попадется на том, что подделал железнодорожный билет. Я думаю, что это совсем странное, да? Вот это откуда. Банк согласился взять билет на Париж. Это дословный перевод с французского. Имеется в виду вексель на некого парижского должника. Погашение 31 декабря. На что рассчитывал Ласнер? На то, что специальный служащий банк... Да. А он в этом поддельном векселе, который он действительно подделал, указал свой фактический адрес и некую фамилию. Приходит 31 декабря посыльный из банка получать деньги по векселю. Он видит, что на подъезде написано мелом фамилия жильца, консьержа нет в этом доме, поэтому жильцы просто написали свои фамилии, значит, на внешней стороне двери. Он видит, есть такая фамилия, он спокойненько идет, по этому адресу, а там его ждут. А у него в сумке уже несколько тысяч франков, собранных с предыдущих должников, как, собственно, и было запланировано. И тут у них не получилось. Саш, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Нет, не эту, предыдущую. Вот, значит, вы видите, опять-таки, это рисунок судебного художника. Вот перед нами два, собственно, подельника по двум главным делам. На переднем плане Франсуа, на дальнем плане Авриль. Вот, значит, а теперь следующую картинку. Значит, это тоже все уже фантазии Саша.
Я слышу.
Хорошо. Вот, это так представил себе судебный художник, как убивали, значит, первое убийство, на заднем плане добивает Авриль, значит, Шардона, а на переднем плане Ласнер со своим вот этим трехгранным стилетом, значит, убивает несчастную старушку. И вот теперь нам нужна еще одна картинка следующая, вот. Вот, собственно говоря, вошел этот несчастный посыльный со своей сумкой. Они тут же на него набросились. Сзади вы видите на рисунке Ласнер пытается ударить его напильником. Значит, на переднем плане отставной солдат Франсуа пытается зажать ему рот, чтобы тот не кричал. Но навык, отсутствие навыка, все-таки нужна регулярная тренировка, да, и у Ласнера не получилось его смертельно ранить, и у Франсуа не получилось как следует зажать ему рот, в общем, тот вырвался с жуткими криками, а дело все происходит белым днем. И в результате они сами удрали с места преступления, оставив свою жертву относительно невредимой, не догадавшись подхватить сумку,
да, вот я только
могли
хотел
бы, да, извините, сумка валялась, да. Тут же, ну, они, видимо, впали в такую панику, что они не догадались, что вряд ли он побежит. А черт его знает, может, решили, что он побежит.
Чудесно. В этом случае, почему Эдгар По тыкает в кого-то ножом?
Ну, кстати
говоря, замечательно. Почему президент отнял у меня, помнишь?
Ну, кстати говоря, он чем-то даже на Александра Дюма в еще не старом возрасте, старшего, разумеется, здесь похож, Ласнер, да? Тоже такие залысины большие, курчавые. Волосы.
Ну, в общем, да.
Ну, слушайте, судебный художник – это человек, который гонится не за портретным сходством, а за увлекательностью, да, для газеты же работает. В общем, они разбежались, несолоно хлебавшие, и через некоторое время их похватали по отдельности. А к этому времени Авриль уже сидит в тюрьме, а вот с чем уже умели французские полицейские тюремщики работать, это с наседками. И привет Эжену Франсуа Видоку, кто хочет, найдите и послушайте нашу передачу про этого человека, человека, который сыграл невероятно значимую роль в становлении французской полицейской службы в частности и, я бы сказал, общеевропейской в целом. И как только Авриль начал кому-то там хвастаться, а вот мы такое дело провернули, тут же пошел стук, и когда в другую тюрьму попал Шардон, тоже пошел стук. Последним полиция схватила Ласнера, и к моменту, когда он оказался в камере у полиции, уже кое-что было, и довольно быстро они ему предъявили показания по отдельности двух его подельников. «Ах, вы так, мерзавцы», — сказал Ласнер, видимо, сразу, сходу, закусив вот все удела, до которых мог дотянуться. Он потом на процессе так и скажет, ответит на вопрос, что же вы так во всем признавались, даже, видимо, в том, чего и не было. «Это они хотели вот меня посадить, а я решил им отомстить». И он сразу начал рубить правду мать. Авриль-то рассчитывал, что он Ласнера заложит, вот он убийца, а я случайно, я жертва, он меня заставил. Нет, Авриль со мной с самого начала знал, что мы идем на убийство, и убивал, и все нормально. В общем, полицейские исследователи, судебные исследователи, да, как во-французски, следственные судьи, если я не ошибаюсь, так это называется, да?
Да.
Вот. Они просто не успевали записывать за всей этой честной кампанией. Поэтому довольно быстро, тем больше свидетелей набралось много. На процессе 49 свидетелей допросят в зале судебного заседания. Все быстро закладывали. Интересно, что полиция, все-таки полиции любой страны во все времена примерно одинаковы. Полиция, увидев, что так радостно клиент сотрудничает со следствием, начали ему подпихивать свои висяки и глухари, которых у них было в избытке. А вот это не вы, давайте и это возьму. В результате, когда выведут на процесс, ему предъявят обвинение в 30 эпизодах. В подавляющем большинстве эти обвинения в суде развалятся. Суд действительно был беспристрастным и лишним. Когда его спросят, а что же вы брали-то? Да? А я вот хотел себя показать, да, вот таким вот образом. Ласнер до конца, последовательно, до самой гильотины, будет стараться произвести впечатление человека крайне вот такого надчеловеческого, сверхчеловеческого. В худшем смысле слова ницшанского. Сам Ницше такого сверхчеловека не писал. Это да, ему потом не напишет. Припишет.
Да.
Вот, например, в своих мемуарах, а он, еще раз говорю, он их заканчивает за несколько часов до казни, он описывает, как уже в камере, уже сидя, значит, вот у него завелся котенок откуда-то в камере, и вот он с этим котенком, значит, всячески там играл, а потом котенок, ну, случайно, видимо, ему на кровать сделал. И он этого котенка тут же схватил и убил, размозжив ему голову об пол или об стену. И вот он пишет. «Я смотрел на агонию животного с участием и состраданием, какого никогда мне не внушали мои жертвы. Вид трупа, агонии, обыкновенно не производит на меня никакого впечатления. Убить человека для меня то же, что выпить стакан вина». Это не Раскольников.
Нет.
Это даже не Свидригайлов.
Он интересничает.
Конечно. Это вот, это интересничающий Ставрогин, скорее всего, да? Именно интересничающий, нереальный. Ну, дальше 12 ноября 1935 года Сенский, то есть департамента Сены, Осисский суд. Осисский суд – это примерно аналогия нашего нынешнего районного суда или окружного суда в дореволюционной России. Это суд, который рассматривает большинство уголовных дел с присяжными. То есть таких дел, где, в общем, ну, что-то относительно серьезное произошло. Значит, Ласнер, мне не нужен адвокат, в результате ему адвоката назначили, потому что по закону, если могла быть применена смертная казнь, то адвокат обязательно должен был представлять. Был такой назначен адвокат Брошан, я ничего об этом человеке не нашел, но, видимо, достаточно опытный. Более того, один из директоров одного из учебных заведений, где когда-то Ласнер учился, а благодаря газетам он стал всефранцузской знаменитостью, к чему и стремился, видимо, сохранивший о нем, как об ученике, хорошие воспоминания, на свои деньги нанял молодого адвоката ему в помощь. Но молодой человек заболел и, не дожив до окончания процесса, скончался. Вот такая вот печальная судьба. А так было бы два. Брошан, кстати говоря, потом вполне они с Ласнером договорились. Брошан понял, чего от него хочет его подзащитный, и произнес речь, вот те отрывки из нее, которые я прочитал, это классическая речь французского адвоката Краснобая. То, что потом некоторые русские адвокаты Краснобая переймут, да, когда за цветистостью и желанием навешать значит, на уши присяжным всякой экзистенциальной лапши, в общем, нет ни разбора, ничего серьезного. Да. Худшие речи Плевака напоминает, но худшие, потому что лучшие речи этого действительно великого адвоката были совершенно другими. Во всем процессе я вижу только одного виновного, который не ищет никакой защиты. А на скамье подсудимых трое. Эти два орла, значит, Аврель и Франсуа тоже сидят на скамье подсудимых. Человека, который протягивает голову, ну, гильотина же, да, и говорит: возьмите ее, я повинен смерти. Этот человек с невозмутимым спокойствием повествует о всех своих злодеяниях, входит в самые возмутительные подробности, чтобы затронуть ваши сердца и вызвать на свою голову кару, ибо в этой каре он надеется обрести конец жизненных превратностей. Опять пошел преступление и наказание, открытый финал, да, но только там Раскольников действительно мы надеемся на пути к некоему нравственному перерождению. Это самоубийца, который сам старается выяснить суду обстоятельства дела, подобно тому, как человек, решившийся наложить на себя руку, внимательно осматривает оружие, которое должно ему прислужиться. Его равнодушие при виде жертв своих – это неподдельное спокойствие, это вечная улыбка, самообладание, в силу которого накануне открытия суда в состоянии был сложить песенку, невнимание к суждениям присутствующих и живой интерес к какому-то литературному спору, глубокий атеизм, равнодушие у подножия эшафота. Вот эта страсть к литературе, он из него лепит инфернальную такую вот личность.
Угу.
И зачем ему это нужно? А затем что? И что же? Смерть не страшна этому человеку, таково уж свойство его болезненной и безвременно ответшей организации. Вы видите, с каким невозмутимым спокойствием Ласнер ожидает произнесения вашего приговора. Видите, как он сам взводит на себя обвинение, ускоряет карающую руку правосудия. Пусть же ошибется он в своих расчетах. Не доставьте ему удовольствия. Абсолютно провинциальный, да, адвокат, в общем, так если сказать, да? Ну, Ласнер, конечно, выступил, так сказать, в унисон. Последнее слово. Отрывочка. И какое помилование могут мне оказать? Пощадить жизнь? О, этой милости я не прошу. Другое дело. Если бы мне предложена была жизнь со всеми наслаждениями, с деньгами, с достатком, положением в обществе, но жизнь, попросту жизнь. Нет, и без этого я давно уже живу только прошедшим. 8 месяцев каждую ночь смерть сидит у моего изголовья. Ошибаются те, которые думают, что я приму смягчение приговора. Пощада. Вы не можете оказать, а я не прошу и не ожидаю ее от вас и не нуждаюсь в ней. Он продолжает писать стихи до процесса, во время процесса и после процесса. Потом, естественно, они будут расходиться, как горячие пирожки, и на нем многие издатели очень неплохо заработают. «Как счастлив я, когда мечтаю и грежу, не смыкая глаз, так без помехи я читаю любой роман всего за час». Было немножко рекламы, да? «Так я владею миром целым, любую жизнь с любым деля. И что перед моим уделом власти держава короля? Здесь я в своем уединении, без мысли о грядущем дне, делю миражное видение с воспоминанием наравне. Мечты весны первоначальной, явитесь мне хотя бы на миг, чтоб скрасить мой закат прощальный, кто обречен уже старик». В общем, горы не понравились Остапу. Причем я хочу сказать, что у меня сильное подозрение, что перевод лучше оригинала, потому что переводчик замечательный, это Борис Дубин, замечательный в том числе и переводчик, социолог, один, да, из Борис руководителей Левого центра. Да. Вот. Я думаю, что он перевел литературнее, я чем Ласнер написал. Да. И вот как Саш, да, вот эту картинку нам, пожалуйста, покажите. Вот еще одно изображение. Это изображение будет красоваться на обложке сразу практически после казни вышедших воспоминаний Ласнера, крайне тенденциозных, крайне недостоверных, работающих исключительно на вот эту вот посмертную идею такого вот сверхчеловека, который не тварь дрожащая, а право имеет. Саш нам сейчас покажет последнюю нашу сегодняшнюю картинку. Вот обложка первого издания, вот с таки, сразу, в таком виде. Сразу 36-й год. Это первое издание. Выдержало, что там десятки тысяч экземпляров были изданы. Вот, и надо сказать, что этот мерзавец, в общем, добился своего. Ну, то, что он один из составляющих Раскольникова, это может быть не общая признанная вещь, но Андре Бретон включает одно из его стихотворений в антологию черного юмора. Ой. Вот то самое, которое, кусочек, из которого я сейчас прочитал.
Ой, сейчас вернусь, почитаю. У
меня да, вот, есть. Вот, вот, собственно говоря, да, не черный ли это юмор, такое писать перед гильотиной. Под своим именем он появляется в «Детях Райка». И вы играете там Марсель Эран.
Да.
И в фильме «Жиро», который так, Франсиса Жиро, который так называется «Ласнер», 90-й год, Даниэля Тэй. То есть ему достались нерядовые, скажем так, художники, которым зачем-то... У Теофиля Готье есть жуткое стихотворение, я не буду его даже читать, но кто захочет, найдет без труда. Есть жуткое стихотворение, у него цикл, мини-цикл из двух стихотворений, посвященный рукам. Одна из рук Ласнера посмертно была заспиртована, ну, это мода того времени и в Англии, и, сказать, вообще в Европе, да, из головы делали там френологический слепок и так далее, была заспиртована, выставлена, и вот Готье пишет стихотворение о руке убийцы, оно такое очень-очень физиологичное, поэтому я, ну, еще раз говорю, вы без труда найдете перевод.
Да.
Вот, если захотите с ним ознакомиться. И, конечно, для Достоевского это вот именно пример человека, который Чистов, тот, с которого явно взяты детали убийств, он мясник, он обычный уголовник, да? Он Достоевскому нужен именно для бытовых подробностей. А Ласнер, конечно, тоже не Раскольников. Ласнер не раскаялся. Ласнер – это внешняя оболочка Раскольникова, скажем так, первой, даже не половины, первой трети романа. Потом в нем начнутся процессы.
Да, и оказывается, что там все совсем другое.
И вот кто там уже будет прототипом, вот это вопрос вопросов, конечно, гораздо более
сложный. Вообще, это, скорее всего, это тайна. Это тайна. Это и тайна. Сколько бы мы ни говорили, что это он взял отсюда, взял оттуда, но это тайна.
Но все равно гадать, а вот не отсюда,
нет,
не
оттуда, это замечательно, это упоительное занятие, но все равно там, знаешь, как мертвая вода, для того, чтобы ты смог
срастить, да, да.
А потом вдохнуть
душу. А вот живая, конечно, вода, это да, вот жизнь. Это великолепный, да. Сереж, гениальный образ. Ласнер – это из части мертвой воды.
Конечно, да, 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 100%. Ну что ж, дорогие друзья, мы с вами провели еще очередное дело наше. Вот мне остается сказать только, чем мы будем сегодня заниматься, наши два канала. Ну, один канал, один,
да,
уже
отработал. Дилетант на сегодня, да, отработал.
У нас сейчас будет особое мнение. Максим Кац,
между прочим,
высказывать, да. А вести будет тоже удаленно Александр Плющев. В 20 часов Money Talk с Машей Майерс и Евгений Коган. Рынок России фондовый. Скорее жив, чем скорее мертв. Это вам выбирать, учитывая те аргументы, которые вам представят участники передачи. И, наконец, пастуховские четверги. Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов будут здесь в студии. И, наконец, Один. Как всегда, теперь в двух частях. Собственно, общение с вами, ответы на вопросы, рассказы вам. Дмитрий Быков, это первый час, а в 23 уроки литературы Мережковский. исторические трилогии.
Я высадился смотреть предыдущего Одина, там была анонсирована драматургия Чехова. Если Дмитрий Быков нас слышит, Дмитрий Львович, не режьте эту часть, а то я высадился, а там всего 25 минут было посвящено драматургии Чехова.
А может быть, кто-то специально
отрезал? Да это зрители, зрители, они его кидают кто-то и кидают, отрезал, вопросы кидают и кидают, а он отвечает и отвечает, отвечает, нет, отвечает,
то есть, хопа. То есть, давайте дисциплину.
Да, дисциплину тащи. Да, да, да. Отработали причем, первый час.
И... Причем о трилогии Мережковского совершенно это очень своевременно, очень актуально. Так что давайте будем слушать, дорогие друзья.
Дмитрий Львович.
Да. Всего вам доброго. До свидания. Всего хорошего.